Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цирулева. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских, президент фонда «Эффективного народосбережения». Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, я сразу нашим уважаемым радиослушателям напомню телефон прямого эфира 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Звоните. Мы ждем ваши вопросы. Ну, а мы пока с вами будем... Наверное, продолжим вот эту самую тему, угу, которую заявили уже несколько передач назад, православная психотерапия.
Угу. Да, вот мы в прошлый раз как раз остановились на том, что создается очень такая интересная сейчас, ну что ли, двойственная ситуация. С одной стороны, мы привыкли слышать слово «психология», «психотерапия». Мы, что ли, ну, приучили свой слух к этим словам и ко всему, что с этим так или иначе связано. Вот. И относим это к разряду медицинских таких дисциплин, касающихся возможности оказывать людям помощь какую-то при каких-то душевных расстройствах и так далее. Но мы видим, что когда мы сталкиваемся с душевными расстройствами, во всяком случае, со значительной частью душевных расстройств, то здесь, ну, что называется, медицина бессильна. То есть это не потому, что медицина, ну, чего-то не имеет каких-то средств, достаточных для того, чтобы эффективно помогать людям. Нет, мы видим, что медицина современная, она о душе-то как раз очень мало что знает. Ведь психология – это душезнание, душеведение. Психотерапия – это лечение души. Угу. Но ведь надо хорошо знать объект, предмет исследования. А при ближайшем рассмотрении мы видим, что наша медицинская наука, мягко говоря, не в курсе дела. Она считает, что все наши душевные свойства, или, как она говорит, психические отправления, психические функции, это исключительно свойства головного мозга, центральной нервной системы. И именно там, в мозгах, она пытается найти и причины каких-то душевных расстройств у человека, но и сами душевные функции туда каким-то образом уместить в различные отделы, коры, подкорковые структуры и так далее. Но после вот этой вот, ну что ли, такой странной догадки, хотя если представить себе время, в которое появилось это представление, это конец 18-го, начало 19 века в Европе, то ничего удивительного, там господствовал материализм уже вовсю. И говорить всерьез о существовании чего-то нематериального в человеке, уже, ну, какой-то ученый, он себе этого позволить не мог. Это был признак дурного тона. Тогда уже наука серьезно противопоставила себя церкви, из которой вышла, кстати, европейская наука. Mm-hmm. И строила свою концепцию, свою вселенную, свой взгляд на мир, на человека, на все. Вот. И обязательно это нужно было, чтобы это не совпадало с позицией церкви. Ну вот, и вот так.
Так отдалялись.
Да, надо сказать, что и Западная церковь католическая, да и протестантская тоже постарались со своей стороны создать такой имидж у простого народа и у образованных людей в Европе, что шли-то за наукой. Народ шел в основном за наукой. Ну и вот и появились светская психология и светская психотерапия. Ну вот. А объект исследования оказался у них в мозгах. Они ведь ничего другого-то не могли изобрести. Если встать на материалистические позиции, то у человека нет ничего духовного. Человек исключительно существо материальное. Оно исключительно от мира сего. Ну, значит, и не надо ничего искать другого, ни от мирного, ни материального чего-то, для того, чтобы объяснить, что с человеком происходит. И стали появляться различные теории. Как правило, они имели авторский характер. Они появлялись в разных концах Европы, в Германии, в Австрии, в Англии. На природу человеческой психики и на природу психических расстройств. И где бы ни появлялись они, и когда бы они ни появлялись, они, несмотря на свою такую авторскую разницу, хотя там бывает и такая принципиальная разница между этими авторами, они сходились всегда в одном, что вся психика находится в мозгах. И надо воздействовать на мозги. Воздействовать нужно всячески, и медикаментозно в том числе, и словом. Но словом мы воздействуем именно на мозги через височную долю коры, через слуховой нерв, когда человек нас слышит. Все это остается в коре и дальше никуда не девается. Вот. Потом там различные и физиотерапевтические методы были использованы, испробованы, и сейчас тоже это используется все. Но по мере жизни европейского общества и развития психологии, и попыток оказывать помощь страждущим душевными расстройствами, количество душевных расстройств не уменьшалось, а увеличилось. Вот это загоняло в тупик науку.
Возможно, мы сейчас отвлечемся от этой темы, от православной психотерапии, для того, чтобы, ну, хотя бы какой-то вот вопрос с сайта, чтобы нашим радиослушателям было понятно, что есть разные вопросы, потому что я смотрю, что телефон пока наш молчит, прямого эфира. Я хочу его напомнить. 379-65-94, уважаемые радиослушатели. 379-65-94. Звоните. А пока вопрос вот такой вот с сайта, Вячеслав Владимирович. Вот просят вас дать совет. Сыну 13 лет, в прилюдных местах ругается матом, оправдывая тем, что его вывели в кавычках, из-за ерунды. Проблемы в этом не видит и после всех моих разговоров. Вербальная агрессия и надменность уже давно. Как себя вести?
Ну да, вот возникает такая проблема с нашими детьми. Наши дети сквернословят. И причем сквернословят даже те дети, чьи родители никогда этого не делают. Мне это приходится видеть. Обычно мы говорим, что, ну, если ребенок матерится, значит, матерятся родители. Значит, семья такая. Виноваты родители. Ну, да, может быть, родители, конечно, и виноваты в том, что не привили вкус к нашему родному
к
языку.
К нормальному русскому языку.
Да, к нормальному русскому языку. А словообразование и вообще речедвигательный аппарат своего ребенка предоставили на произвол судьбы. Как уж он там сформируется, под чьим воздействием. Вот. А хотим мы этого или не хотим, наши дети обязательно услышат нецензурную брань. Обязательно. И надо всегда помнить об этом феномене. Очень трудно привить ребенку добродетель, что-то ему полезное, что-то чистое, что-то, безусловно, правильное. Детская душа этому сопротивляется. Нужен труд, чтобы ребенка чему-то научить, привить ему знания, умения, навыки, в том числе и навыки правильной речи. Нужно пролить пот. Нужна работа. А вот чтобы наш ребенок начал материться, вообще никакой работы не надо делать. Его нужно просто отправить в детский сад, вот, потом в школу, и все.
Улица поучит
да,
его еще.
Да, он будет дружить с тем, с кем он захочет дружить. И мы с вами получим готового матершинника. Такого заполошного, как обычно это бывает в детстве с детьми. Когда они этим бравируют, они
стараются быть похожими на вот тех, извините, взрослых
да,
людей.
Да, им это нравится. Это некий признак такой их свободы и независимости. Они могут говорить то, что им вздумается и как хотят. Это такое что-то особенное. Вот. И мы получаем обязательно готовых матершинников. Но что здесь нам нужно знать? Ведь не просто так это. Но вот почему? Почему трудно научить чему-то доброму и так тяжело отвадить человека от какой-то мерзости, гадости?
И так легко он поддается вот на такое.
Да, и так легко он усваивает всякий словесный мусор. А вот здесь-то мы как раз и видим воочию и даже слышим ушами присутствие темной духовной реальности, бесов. Хочешь — верь в них, хочешь — не верь. Но знай, что если твой ребенок начал материться, неважно, ты его этому научил или кто-то другой, его устами с тобой разговаривает бес. Это бесы воздействуют на нашу речевую активность. Это они заставляют наших детей, не знающих, что к чему, но научившихся говорить хоть что-то, обязательно сквернословить. И
детей-то легко, наверное, полегче на них воздействовать, чем на взрослых.
Да? Бесы это прекрасно знают. И начинается-то ведь все с нарушения пятой заповеди. «Чти отца и мать твоих, и счастлив будешь, и много лет проживешь». Вот если бы эта заповедь была так уважаема в нашем народе, то очень непросто было бы научить детей материться. Ведь в России мат существует, как принято говорить, спокон веку. Мы даже сейчас не можем сказать никто, с какого времени нашей истории мат стартовал. Вот. Вероятно, как и у любого народа, сквернословие, оно присутствует всегда в речевой культуре. Но мы знаем, что именно тогда, когда русский народ стал православным, началась настоящая борьба по искоренению мата, сквернословия из нашей культуры. И эта борьба продолжалась с переменным успехом и продолжается до сегодняшнего дня. Если раньше этому ничто не сопротивлялось, то христианская культура, христианское речеобразование, церковная речь, она не терпит присутствия скверных слов. И человеку приходится выбирать между этим и тем. Это несовместимо. Человек может материться только тогда, когда он не церковный. Он может спокойно произносить эти слова без зазрения совести, без всякого страха ответственности за это, только если он человек не церковный. Если он церковный, он, даже если он раньше это делал, он это прекращает делать. И вот мы видим, как на протяжении всей нашей истории происходит эта борьба в каждом человеке. И вот это удивительно, как прав Достоевский, что в этом мире дьявол с Богом борется, и место битвы сердца людей,
человеческое, да.
И наших детей в том числе. Мы видим, что в наших детях одновременно происходит и привыкание к этому, и сочувствие к скверным словам, и какой-то азарт, а с другой стороны, им стыдно. Они боятся произнести эти слова в присутствии родителей, в присутствии учителей, в присутствии старших, каких-то там наставников. Эта борьба внутри ребенка идет. Борьба Бога с дьяволом. Особенно тогда, когда дети начинают ходить в воскресную школу, или когда их родители начинают приобщать их к церковной жизни. Вот тогда у ребенка возникает вот эта двойственность. И у него возникает вопрос: а откуда это тогда? Папа, мама, почему все матерятся? У нас в школе, в классе все дети матерятся. А я слышал, как матерятся наши учительницы. Ну вот, и попробуйте ребенку это объяснить. Ну, вероятно, до конца истории нам придется жить в этой борьбе. И, между прочим, приверженность к скверным словам всегда и для нас самих, и в отношении наших детей будет лакмусовой бумажкой для оценки духовного состояния. В каком состоянии находится душа нашего ребенка?
Вот как себя вести, спрашивает. Вот, очевидно, мама, наверное, спрашивает все-таки, как себя вести с этим ребенком, который не видит в этом проблемы, ругается матом и не видит в этом проблемы, не видит.
А надо ребенку объяснять то, что с ним происходит, с духовных позиций. Надо говорить ему, что то, что с ним происходит, это бесодержимость. Нужно обязательно ребенка воцерковлять. Ему нужно прививать представление о духовной реальности, чтобы наш ребенок не думал, что нашими телами все заканчивается, начинается и заканчивается, что мы живем в духовном мире, и в котором происходит вот такая борьба за каждого человека. И человек не сторонний наблюдатель, а что он должен быть активным участником этой борьбы. И признаком вот этой борьбы всегда является сорвавшееся с языка скверное слово. «Ах, опять я потерпел поражение». Вот ребенок начнет по-настоящему стыдиться матершины только тогда, когда он начнет это исповедовать как грех. Вот Господь так преобразит его душу, его сердце, что его скверные слова настолько рельефно выступят в его сознании и будут настолько несовместимы с тем, что он черпает в церкви, что он не сможет с этим мириться. С этим нужно будет что-то делать. И тогда он начнет Бога об этом просить. Вот я всегда рассказываю, как это происходит в нашем реабилитационном центре. Но ведь какие заправские матершинники к нам поступают на реабилитацию? Конечно, они приходят избавляться не от матершинных слов, а от тех проблем, которые им представляются гораздо более серьезными. Наркомания, алкоголизм, зависимости.
Табак, курение.
Но и они сами, и мы тоже обязательно, мы отмечаем эффективность того, что происходит с ними в нашем центре, что вообще с ними что-то происходит хорошее, именно вот поэтому, по исчезновению сквернословия, когда они перестают материться. Духовная атмосфера, в которой находится человек, она делает сквернословие неуместным. Вот если семья — это малая церковь, то сквернословие там неуместно. И даже если человек вне семьи находится и слышит скверные слова, он является носителем семейной атмосферы, и это для него неприемлемо. Вот так же и в нашем центре. Там молитвенная атмосфера такая, что сквернословие неуместно. И наши братья вынуждены от этого избавляться. Она нетерпима. Скверные слова нетерпимы. Человек всегда получит замечание. Раньше никогда такого не было. Ему никто не делал замечаний. А тут, можно сказать, через слово его кто-то останавливает, говорит: брат, так нельзя. Ну, брат, ну так нельзя. Ну это... матершина, с этим надо бороться. Это режет слух.
Мы еще, возможно, вернемся в наших передачах еще к этому вопросу, потому что действительно это очень важная тема, тем более, что сейчас вот вообще даже как бы настолько это распространено и настолько это как бы стало само собой разумеющимся, то есть вот нормальным каким-то таким явлением. Хотя это ненормально, конечно.
Но материться просто... очень сильно начали в советские времена.
Ну и сейчас, вот в этот период, последние 20 лет.
А сейчас особенно, потому что мы все еще советские все. Мы еще все безбожные.
Мы еще вернемся к этому вопросу. Но вот еще такой вот вопрос. Пока нет сегодня звонков, к сожалению. Напоминаю, 379-65-94 наш телефон прямого эфира. И вот вопрос такой, Вячеслав Владимирович, пишут вам на сайте. Меня интересует ваше мнение вот по какому вопросу. Я где-то читал, что Священное Писание ни в коем случае нельзя подавать детям как сказку. Способ его подачи должен принципиально отличаться от сказочного стиля и настроя. Иначе ребенок, повзрослев, будет расценивать христианство просто как миф. Может быть, вообще есть смысл почаще обращаться с детьми не как с дурачками, что почти всегда делается, а как с нормальными, разумными, полноценными людьми? Вот такой вопрос.
С детьми нужно обращаться как с детьми. Но он еще не взрослый. И он не сможет воспринимать то, что мы ему читаем, как-то иначе. Если для него он еще не знает устройства мироздания, он еще не знает всей логики человеческих взаимоотношений, он еще не знает, что соответствует какой-то правде земной, а что нет. У него все пока еще очень поверхностно. Вот, поэтому почему детям полезны сказки? Потому что дети воспринимают сказочную реальность как реальность. Даже когда в сказке, в конце говорится, в сказке ложь, да в ней намек.
Доброго
сказка ложь, да в ней намек. А дети, особенно дети маленькие, они в сказки верят. Вот. Поэтому специально как-то оттенять евангельское повествование от сказки, говорить, что вот это не сказка, угу. Вот сказка – это ложь. А вот с этого места начинается уже чистая правда. Это вот Евангелие. Все, что про Бога, про Христа, это все правда. Да нет, не надо специально стараться, чтобы наши дети повзрослели и стали умными, нормальными, как вот тут пишут, людьми. Они нормальные, когда они дети. И мы должны давать верные ответы на те вопросы, которые возникают у наших детей, когда они сталкиваются с евангельским повествованием, когда мы им читаем. Угу. Ведь для них евангельский текст, который хоть и простое повествование, но он не будет восприниматься так, как взрослым человеком. Он будет восприниматься как сказка, как сюжетная линия развития каких-то событий. Он будет верить в это. Не надо сомневаться, это мы, взрослые, будем подвергать критике евангельский текст. Дети нет. Они будут верить точно так же, как они верят в сказку про золотого петушка. И про Иванушку-дурачка, который стал Иваном Царевичем. И про царевну-лягушку, которая стала Василисой Прекрасной. Для них это все одно, это одна реальность, одна вселенная. Они не видят в этом несоответствие правде какой-то. Вот это у взрослого человека возникает дефицит по правде. И он тогда начинает подвергать критике все, что он читает, слышит, в том числе и Евангелие тоже. Угу. Он все говорит, а это все сказки.
Угу. А у детей нет? У детей нет такого отношения,
у детей нет, поэтому специально стараться это оттенять не нужно.
Подавать как сказку, а как мы можем? Священное Писание ни в коем случае нельзя подавать как сказку. По-моему, никто и не стремится подавать это как сказку.
Ну да, мы просто читаем.
Просто читаем. Да. Другое дело, что мы сами, очевидно, вот действительно взрослые считают, что, возможно, это что-то такое мифическое.
Ну да, мы на детей переносим свои проблемы.
Свои, да, проблемы.
Ну вот. У детей этих проблем нет. Мы своих детей всегда недооцениваем.
Я думаю, что да. Давайте тогда вот еще такой вопрос поступил сегодня в процессе, так сказать, вот работы. Раб Божий Николай задает такой вопрос Вячеславу Владимировичу. Как вы относитесь с психиатрической точки зрения на процессы, происходящие в нашем обществе? Может быть, так вопрос серьезно ответить на такой вопрос?
Ну, а как? Вопрос серьезный.
Серьезный вопрос?
Ну, на самом деле, на некоторые стороны нашей общественной жизни, иначе как с точки зрения психиатрии, чтобы правильно все оценить и невозможно смотреть. Вольно-невольно закрадывается сомнение в психической полноценности тех или иных персонажей нашей современной истории. Вот. Но здесь ведь все, в общем-то, для православного человека все понятно. Человек может сохранять, и общество, и народ может сохранять свое душевное здоровье до тех пор, пока этот народ религиозен. Пока в нем работает и действует гораздо более высокий уровень жизни и саморазвития, чем душевный. Угу. Чем вот наша душевно-телесная организация с ее потребностями. Дух. Когда дух получает удовлетворение своим запросам. Ведь я даже не говорю специально про христианство. Угу. Потому что народы существуют очень давно, и кроме христианства существует очень много народов. И мы видим, что нация может сохранять какое-то душевное свое здоровье и какую-то логику своего развития, если там есть цель, которой служит весь этот народ. Если эта цель не поставлена, вот если человек не ответил себе на вопрос, кто я и зачем я, то тогда все, что он делает, превращается в бессмыслицу. А значит, здесь уже попахивает психиатрией. Ты зачем это делаешь? Ну как, не знаю. Ну ты зачем ходишь на работу?
Не знаю.
Ты, образование ты зачем получаешь? Высшее, второе.
Угу.
Ну а, хорошо, деньги, да? А деньги зачем? Ну ты вот все купил. Дом, квартира, машина. Вот. Жену заманил большими деньгами, красивую. Все твое теперь. А дальше-то что? Скажи, ты счастлив?
Не знаю. Или нет?
Ну,
сказать.
Человек теряется.
Угу.
Тогда зачем все? Все бессмысленно. И ведь это же самое... Ну, что ли, такая серьезная проблема для любого конкретного человека и для любой нации. Ты зачем существуешь на белом свете?
Говорят, ради будущего детей своих.
Извините, а я? А я чем хуже своих детей-то? Почему получается, мои дети там чего-то получат, в том числе и от меня?
А я только в качестве какой? Подкормки?
Да, а я-то что? Потом они будут топтаться на моей могиле со словами благодарности? Да они забудут, как меня звать. Мои потомки. Извините, нет, это неудовлетворительно. Мы же сейчас видим, что, допустим, не христианские народы, вот тот же Китай, который сохраняет коммунистическую идею национальную, построение светлого будущего коммунистического у себя в стране. Я не знаю, сейчас они замахиваются на мировую революцию, нет, но наши-то замахивались.
Mm-hmm.
Нас хватило на 70 лет. И мы при той истории христианской, которая у нас была, дольше мы не могли в этом бреду жить. Нам захотелось выздороветь. Мы, правда, с большим трудом это все делаем, сейчас выздоравливаем. И это больше-то похоже на как раз-таки отделение острых психозов в некоторых
mm-hmm.
местах.
Mm-hmm.
Но некоторые народы, посмотрите, они сохраняют свою такую национальную стабильность и удовлетворение от того, что они живут на белом свете. Допустим, вот еврейский народ. Ведь они гордятся тем, что они принадлежат этому народу. У них есть цель. Она вполне религиозна. Она вполне библейского происхождения, очень древняя. И некоторые евреи так и говорят, наша-то религия подревнее будет. Они этим гордятся. Они mm-hmm. знают, что это то, что придает смысл существованию их народа.
Mm-hmm.
Даже в рассеянии, даже тогда, когда у них родины не было почти 2000 лет.
Yeah.
Вот. А если взять цыган, вот у них есть какая-то, пусть более-менее приземленная такая идея, но она есть. Они живут, противопоставляя себя всем остальным народам. Они тоже считают себя какими-то не от мира сего. И вот эта их неотмирность, она придает смысл их существованию. Они не вписываются ни в какие законодательные нормы на той территории, на которой они живут. И это придает особого куража им. Так вот, у каждой нации, как у каждого человека, есть свое призвание. И если... человек своему призванию следует, он будет психически здоров, если он его обнаружил. И народ, если он обнаружил свое призвание, общество, то оно будет психически здоровым. Наше общество обретало свое психическое здоровье почти весь период татаро-монгольского ига. Мы осознавали, что такое православие с времен крещения. Зачем? Почему именно нас Бог избрал? Почему именно нам Бог доверил церковь на хранение? Мы увидели в 300-летнем национальном унижении своем свое духовное призвание, которое поднимало нас над всем мирным, над всем, что от мира сего. И вот это самосознание наше национальное, наша идея Святой Руси, она возникла именно тогда, когда у нас заканчивался период татаро-монгольского ига, конец 14-го, начало 15 века, время Андрея Рублева. Это была вершина нашего национального самосознания, духовного. Вот. И видите, дорогого стоит.
Поступил звонок.
Да вы что? Ну да.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в древности депрессию лечили депривацией сна. Как нынешняя психология православия относится к этому?
Вы знаете, сейчас тоже этим занимаются, но сейчас, после того, как появились антидепрессанты, психиатры, психологи, психотерапевты, они как бы так, знаете, перевели дух так. Сейчас не нужно, например, человеку с депрессией никаких специальных методов воздействия или вгонять его в сон, в медикаментозный специально делать ему, или наоборот прерывать ему сон, делать его прерывистым. В этом нет никакой необходимости. Сейчас назначим ему антидепрессант, да, и считается, что все будет хорошо. Хотя я вот с этим совершенно не согласен. У нас депрессия – это явление очень такое полиморфное, и мне не нравится, что этот диагноз ставится сплошь и рядом любому человеку с плохим настроением. Вот. Поэтому я-то склонен больше к каким-то немедикаментозным средствам воздействия на депрессию.
Еще звонок поступил. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос, Вячеславу Владимировичу, по детской школьной теме. Я бы хотела задать. У меня ребенка. Алло.
Да, слушаем.
У меня ребенка постоянно обижает учительница, причем по таким предметам, которые она очень хорошо знает. У нее есть знания по русскому и по литературе. И причем, знаете, так открыто, ей занижает оценку, а другому ребенку за те же ошибки оценки не занижает и наоборот даже похвалит. Ребенок очень переживает, как ей относиться к этому. Мы верующие, собственно говоря, люди, и в храм ходим, и причащаемся, но ребенок очень переживает. Угу. И причем это испытываем не первый год.
Ну, если люди верующие, то у верующих проблем с этим быть не должно. Но прежде чем сказать, как быть, я должен вот что отметить. Я сколько вот с этим сталкиваюсь, столько и слышу от мам, жалобы на то, что кто-то их детей притесняет в школе, кто-то их недооценивает. Учителя их специально каким-то образом притесняют, занижают им оценки, предпочитают им других детей и так далее. Это я слышу сплошь и рядом. Я думаю, что это проблема не столько взаимоотношений учителей с детьми, сколько проблемы родителей этих детей. Тут нужно родителям быть немножечко пообъективнее, менее пристрастными быть. Вот. А если по-христиански относиться к этому, то с терпением обязательно и со смирением. Угу. Если меня не поняли, недооценили, то то же самое происходило с Христом. Я похож на Христа.
Спасибо. Еще я думаю, что мы успеем еще ответить на один вопрос, который по телефону поступает сейчас. Да, слушаем вас. Угу. Алло.
Алло.
Да-да, говорите.
Можно уже задавать?
Да-да-да, можно.
Ага, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот как нужно сохранить свое физическое и психическое здоровье многие годы почти в одиночестве, ухаживая за тяжело больной мамой? Хотя говорят, кто для себя здоровье бережет, тот его потеряет. Ну, как-то, чтобы поддержать свои силы, чтобы, ну, достойно прожить вот эти оставшиеся годы.
Ну, я понял. Скажите, а что же... Я понял.
Моим уходом.
Спасибо. А что же может быть достойнее ухаживания за больной мамой? И может ли быть какой-то другой, ну, более, что ли, такой возвышенный способ обрести и сохранить душевное здоровье, чем уход за больным человеком? Ведь вспомните, Христос говорил... Кто наследует Царствие Божие? Я был болен, и вы меня посетили. Вы тот, кто подал кружку воды, тот не лишится награды своей. Вот чем мы спасаемся. Мы служением нашим ближним спасаемся. Только тогда мы и сохраняем свое психическое здоровье. Вот если мы будем от этого отлынивать и считать это карой какой-то Божьей, несправедливостью какой-то, которая на нас свалилась, вот тогда мы можем лишиться и остатков душевного здоровья. А если мы будем Бога за наших больных родственников благодарить, как за тот крестик, который нам нужно какое-то время понести, чтобы достичь своего высочайшего призвания. Но тогда мы будем самыми психически здоровыми людьми.
Ну, очевидно, я так поняла, что есть какие-то отклонения, возможно, в психике или что, вот как человеку, так сказать, самому...
У больного, психически больной мамы?
Ну, скорее всего,
Это не имеет значения.
Не имеет значения.
Нет. Да? Если мы люди верующие, если мы молимся за своих сумасшедших родственников, то мы не заразимся их душевной патологией. Мне приходится наблюдать очень много людей, которые ухаживают за стариками с сенильной деменцией, когда... Ну, старички сходят с ума, и у них возникают различного рода бредовые установки. Угу. Вот. Как это самих людей смиряет? Их гордыня.
Сохраняют свое здоровье, да, при этом. То есть...
Когда ты сам перестаешь обижаться, вот ты же понимаешь, что вот на него обижаться нельзя. А на кого можно? Да ни на кого нельзя. Наши сумасшедшие родственники учат смирению, терпению. Способностью вмещать другого человека в свое жизненное пространство. Мы-то думали, что мы на это не способны, а родственники нас научили этому с Божьей помощью.
Ну, слушай, у нас осталось буквально минутки две. Что-то еще вот по православной психотерапии, я думаю, что немемножко сказать и заканчивать будем.
Ну, давайте, хорошо. Ну, вот мы с вами...
Может быть, что-то вот по этим вопросам...
Вот как давайте я там начал мысль по психотерапии православной. Надо закончить ее. Светская психология, светская психотерапия, они занимаются уже чем-то другим. Они занимаются не психологией. Вот. Они не занимаются душой, потому что они отказали человеку в наличии у него души в том смысле, в каком и Бог вложил нам ее в нашу природу. Она нематериальна. Все. И поэтому светская психология в этом смысле, она является даже как бы псевдонаукой. Она учение ни о чем. Если мы неправильно локализовали объект своего исследования, значит, мы вообще не имеем с ним никакого дела. Мы не можем никак на него воздействовать. Ну и мы же видим это по успехам нашей светской психологии. И напротив, мы видим, что там, где... изучение человеческой души не называется психологией, а называется какими-то другими словами. Душепопечение. А там, где это носит характер созерцания человека. Не изучение его, как лягушки, а разрезанные на разные части, а воспринятие его как чего-то целостного. И при этом, когда знает исследователь, что духовное, нематериальное в человеке – это главное, первичное, вот тогда начинается настоящая психология.
Ну что ж, спасибо. Я думаю, что на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу, наш сегодняшний прямой эфир. Передача подошла к концу. Уважаемые радиослушатели, если вы не успели по каким-то причинам задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Вот его телефон.
Да, 219-71-21, это в Екатеринбурге. И я всех приглашаю завтра в школу православного самосознания в 7 часов вечера, Репина 6А, 3-й этаж, конференц-зал. Приходите.
Итак, телефон 219-71-21. Ну, а я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». На ваши вопросы отвечал врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Следующая наша передача состоится 23 декабря. Ну, на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч.
До новых встреч. До свидания.